На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Людмила Митакович. В нашей прошлой передаче мы говорили о судьбе сестер блаженной Валентины Минской, о тех духовных связях, которые укрепляли их веру и помогали пройти тяжелейшие испытания времени. Сегодня мы поговорим о судьбе младшей сестры матушки Валентины, Ольги, которая была иконописцем. В передаче принимают участие Светлана Короткая и Светлана Сохонь, прихожане Свято-Никольского храма в селе Станьково Дзержинского района.
Зимой 1937 года умирает мама матушки Валентины. Вот как об этом пишет сестра Ксения в письме к матушке Валентине. «Дорогая Валя, письмо твое я получила очень нескоро. Раньше получила от Оли. От нее я и узнала о смерти дорогой мамы. Вечный покой ей. Настрадалась. Теперь ты совсем одна осталась одинокой. Никто из нас не может даже навестить тебя. Твоя Ксения».
Матушка Валентина осталась одна после смерти матери, и, конечно, ей как болящей нужен был уход и внимание. Наша сегодняшняя беседа о взаимоотношениях в семье. Даже в такой трудной ситуации она не осталась одна. У нее появилась новая семья. Это семья Лойко. Ефросинья Ивановна долгие годы ухаживала за матушкой Валентиной. Вместе с ней помогал Антон Прокофьевич. И сегодня еще живет в городе Минске уже взрослый мужчина Николай Антонович, сын Ефросини Ивановны Лойко. Женщина, которая долгие годы ухаживала за матушкой Валентиной, принимала людей, приходящих в этот домик. Их выселили из дома священника и переселили жить в маленькую старушку. И по документам этот дом был как наследство семье Лойко взамен на то, что они будут досматривать матушку пожизненно. Но, наверное, тогда еще никто не знал, что Ефросинья Лойко скончается за год до смерти матушки. Может быть, поэтому она писала в своих письмах: «Не оставляйте меня одинокую по старости на одре болезни». Они жили в совсем маленьком домике с земляным полом, с низкими окнами. И сохранились воспоминания соседа Геннадия Полоневича.
В доме, где жила тетя Валя, была сделана полка с лежанкой, а на ней было очень много книг. Над кроватью был прибит гвоздь и висела веревка с палкой. Тетя Валя держалась за веревку, подтягивалась, садилась на кровать и читала, молилась. Как бы с кем-то разговаривала, задавала вопросы и сама тут же отвечала на них.
А вот сегодняшняя наша жизнь, такая стремительная, быстрая, такая удобная, вот сейчас и техника есть, все компьютеризировано, и не надо очень много думать о том, что приготовить, все готовое есть, а живем мы с ропотом. Мы больше ропщим, чем уповаем на волю Божию. Вот такие люди рождаются для того, чтобы быть для нас примером. Ведь представьте, женщина княжеского рода провела большую часть жизни, лежа на одре болезни, принимая людскую боль, помогая людям безропотно. Она никогда никому не пожаловалась. Беседуя с людьми, мы спрашивали: вот вы приходите, да, вот ей же тяжело, ей больно, матушке Валентине. Она когда-нибудь сказала, пожаловалась? Никто никогда не вспомнил, что матушка сказала, что ей плохо. Вот сколько у человека было смирения, которого нам сегодня, конечно, не хватает. Надо, может быть, немножко заглянуть во вчерашний день, как жили люди раньше. Хотя им жилось не легче, чем нам, может быть, и труднее. Но вот они своей любовью поддерживали друг друга. У них находилось время, чтобы побеседовать со своими детьми, со своими женами, мужьями. Сейчас у нас есть помощник для общения, это телевизор, но благо ли это для нас? Может быть, простые человеческие слова гораздо быстрее и ближе дойдут до сердца ребенка, чем тетя с экрана телевизора, даже в самые интересные сказки.
Thank you. Сестры переписывались очень многие годы, и довоенные годы. Сейчас мы в руках держим письма, датированные уже послевоенные годы. Это близкие, родные ее люди, которым она могла доверить то, что было у нее в душе. Матушка была болящей, и несмотря на то, что к ней приходило много людей, она только своим сестрам могла сказать: «Не покидайте меня одинокую». Казалось бы, вокруг нее было столько много людей, и все-таки были люди, которые ухаживали за ней, вот Евростиня Лойко. И тем не менее, чего-то ей не хватало, просто как обычному человеку. Люди приходили со своими проблемами, а матушка, молясь, помогала им. Но ей-то самой, по-человечески-то ей тоже было тяжело, ведь она же и страдала, она же переносила и боли, и скорби. Ей хотелось увидеть своих сестер, вспомнить былые времена, вспомнить своих родителей. А это все было очень сложно.
Ближе всех к матушке жила Ольга Федоровна, это ее младшая сестра. Наверное, из-за финансового неблагополучия она посещала матушку очень редко. Но вот в письмах, которые она к ней писала, чувствовалась искренняя забота и вот любовь к сестре. Мы, может быть, уже сейчас так не пишем.
Мы вообще сейчас не пишем.
Да, мы сейчас больше перезваниваемся, перебрасываемся смс-ками. Вот, знаете, ну, чувствуется любовь сестры. Вот послушайте, какие фразы она говорит, каким языком она это все пишет. Послушайте фрагмент письма Ольги матушке Валентине.
«Здравствуй, дорогая моя родная Валечка. Нет того дня, чтобы я не вспоминала тебя и всех домашних. Как хочется мне повидать тебя, дорогая, и всех из вашей семьи. Целую тебя, родная. Горячо целую Ефросинью Ивановну. И передай привет Антону Прокофьевичу и Коле. Будьте здоровы. Твоя Оля». И еще один небольшой фрагмент. «Здравствуй, дорогая моя родная Валечка. Ты не думай о том, что я тебя покидаю и не приеду. Пока я жива и дает Бог здоровье, то по мере сил буду помогать». Вот Светлана сказала о том, что Ольга редко приезжала к матушке Валентине. Но мы вот совсем недавно ездили в Столбцы к женщине, которая была знакома с Ольгой Федоровной, жительница деревни Ячонка Мария Константиновна Громыко. Ей тогда было всего 7 лет, Марии Константиновне, а Ольга Федоровна для нее уже была пожилой женщиной. На самом деле Ольге Федоровне тогда уже было за 50. Так вот как раз Мария Константиновна говорит о том, что Ольга часто ездила и посещала матушку Валентину. Как уже было на самом деле, мы не знаем, но и утверждать о том, что она была редко, тоже не будем.
Мы благодарны Марии Константиновне за теплый прием, который она нам оказала, за ту душевную теплоту, которую она нам подарила, ну и, конечно, за святыни, которые она передала в наш храм, храм святителя Николая Чудотворца в Станьково. И благодаря ее подарку многие люди, приезжающие в нашу деревню, паломники, они могут увидеть и прикоснуться к этим вещам. Это скатерть с изображением Тайной Вечери и с сынами из Евангелия. Скатерть принадлежала Ольге Федоровне, но скатерть была сделана в конце 19 века, по мнению специалистов. Также она нам передала Евангелие, датируемое 1800 годом. Возможно, эта святая книга принадлежала семье Чернявских, а может быть, подарил кто-то из близких друзей Ольги Федоровны, потому что она часто тоже бывала в паломнических поездках, очень ценная реликвия. И она подарила нам картины Ольги Федоровны. Она была живописцем, иконописцем. Понимаете, для нее это тоже дорогие вещи. Я думаю, не каждый человек так может с ними расстаться. Но она понимает то, что кроме нее это могут увидеть и другие люди. Она, видите, позаботилась о других. Вот не хватает нам сегодня заботы о ближнем. Спасибо ей большое.
Мне кажется, очень важно, что мы говорим о сестре матушки Ольге, поскольку она не просто родной человек, который поддерживал ее. Но она сама была удивительным человеком. Она, кстати, похоронена рядом с матушкой. И те, кто вот слушает нас, пусть, если будут навещать могилку матушки, пусть навестят и могилку ее сестры, которая ее помогала. И Ольга действительно была иконописцем, и очень хорошим иконописцем. И я думаю, что вот сейчас только начинает как бы проливаться свет на судьбу сестры-матушки Ольги.
Да, мы хотели вам сегодня предложить воспоминания Марии Константиновны, ведь она жила рядышком с ней, и у нее сохранились четкие воспоминания, хотя это было в далеком детстве.
Мария Константиновна жила в деревне Найденовичи. Там была небольшая церковь, и в этой церкви над алтарем не хватало иконы. И Ольга Федоровна согласилась написать такую икону. Мария Константиновна вспоминает: икона выглядела так. Голубое небо, звездочки и Божия Матерь с младенцем на руках. Сама икона была очень большого размера, 2 метра в высоту и 4 в ширину, верх полукругом. Эту икону несли крестным ходом 3 километра с Новополья, где жила Ольга Федоровна, вот в эту церковь в Найденовичах. Процессия сама была очень большая, собралось очень много людей. Икону принесли в церковь и установили над царскими вратами. Но потом церковь разграбили, закрыли. И сегодня эта церковь тоже в таком состоянии разрушенном находится. Куда делась икона, неизвестно.
Предполагаю, что несколько икон Ольги находятся в Кафедральном Свято-Духовом соборе. Mm-hmm. Есть такое предположение.
Рассказывают люди, что вот в одном храме есть икона Ольги, в другом храме. То есть она, наверное, писала не для одного храма, а для многих. Если она была иконописцем, то много икон ей было написано. И она их дарила, я так думаю, в дар. Потому что женщина была настолько добра к окружающим, вот по воспоминаниям людей, живших рядом с ней. Например, сейчас вспомнился тот случай, мы вот были у соседки Марии Константиновны, она говорит, что после родов ей надо было нести ребенка в храм. Роды были тяжелые, ребенок весил 4200. Вот представьте, Ольга зимой помогла этой женщине принести ребенка в храм за 7 километров от деревни. То есть для того, чтобы спасти роженицу, чтобы она не испытывала трудности, она на своих руках помогла просто женщине принести этого ребенка. И когда она учительствовала в деревне, то каждому ребеночку находилось доброе слово. Слово благословения. Ну и, конечно, за это она была уволена. Насколько ей тяжело было жить, люди вспоминают, говорят, вообще не представляют, как она вообще жила, чем питалась. То есть она скиталась из угла в угол. И у каждого человека, где она была, она оставляла такой добрый свет и обязательно оставляла подарок. Все, что можно было, она вот подарила. Понимаете, подарить Евангелие – это, наверное, дорогой подарок. Наверное, возможно, все, что она могла.
Возвращаясь к иконам, вы знаете, оказывается, она не только иконы писала, она расписывала и хоругви. Мы вот иногда ездим по разным местам, стараемся познакомиться с людьми, которые знали и матушку Валентину, и ее сестер, родственников. И вот мы просто знаем, что есть такая деревня Засулье, и что там есть женщина, у которой сохранилась хоругви, расписанная Ольгой Федоровной. Действительно, и слышали, что и в Кафедральном соборе, да, что есть икона, которую написала Ольга Федоровна. Одна икона была и у матушки Валентины, тоже написана рукой ее сестры Ольги. Видимо, она была неплохим иконописцем. А тем более, это какие были времена?
Где можно было взять в то время и краски, и средства для того, чтобы просто рисовать, для того, чтобы писать иконы, ведь нужны особые, наверное, краски, чтобы со временем они не выцветали. Если судить по тому, что рассказывают люди, жившие рядышком с ней, то жила она небогато.
Воспоминания Марии Константиновны Громыко, как выглядела Ольга Федоровна. Ольга Федоровна всегда была опрятной. Как теперь перед глазами вижу ее, представляю, в бордовой шерстяной кофточке, черной юбке и всегда беленький воротничок. Так вот говорит о ней Мария Константиновна. Такой вот живой образ. Сама Ольга Федоровна была очень кроткая. Речь ее была словно журчащий ручеек. Нежный, успокаивающий, очень приятный тембр голоса и хорошая дикция. Она была очень грамотная, и из семьи она была образованной. Ольга Федоровна никогда не могла повысить голос, настолько он был нежным. Вот, думаю, говорит Мария Константиновна, с кем можно сравнить ее? Не встречала на своем веку такого человека, у кого была бы такая журчащая речь. Нужно сказать, что Ольга Федоровна работала в Ячонке учительницей. Она преподавала в начальных классах. Ну и, конечно же, поскольку она была из верующей семьи, то у нее всегда и проскальзывали упоминания о Боге. И если мы вспомним, что это времена, когда она учительствовала, были богоборческие, атеистические, далеко не каждый, даже верующий человек, мог позволить себе в школе вслух произнести имя Божие. Но такова была внутренняя суть этого добрейшего человека. Если она понимала, что этому ребенку вот нужно благословение Божие, она могла, как говорит Мария Константиновна, просто подойти к маленькому малышу, погладить его по голове и сказать: «Благослови тебя Господь, пусть Бог тебя хранит». Как вы можете догадаться, эти слова, конечно же, ей аукнулись тем, что через время Ольгу Федоровну уволили. Здесь Мария Константиновна вздохнула и говорит: «Я не представляю, как она выжила». Для нее начались такие тяжелые времена, жить ей было не на что. И тем не менее, Ольга Федоровна была честнейшим человеком. Она не могла просто так взять от кого-то предлагаемую ей помощь. Мария Константиновна вспоминает, как она работала. Кому-то помогала убирать картошку, кому-то помогала убирать сено. И люди за это благодарили ее тем, что давали ей что-то на пропитание. Ольга Федоровна дружила с матерью Марии Константиновны и очень часто бывала у них в доме. И даже нередко ночевала у них. И мама Марии Константиновны очень многим делилась с Ольгой Федоровной. Давала молоко, масло, творог. И, конечно же, Ольга Федоровна всегда хотела отблагодарить чем-то. Она всегда об этом говорила: «Когда же я смогу вас отблагодарить за все, что вы для меня делаете?» На что мама отвечала: «Ничего не надо». Тогда Ольга Федоровна попросила у мамы, вот Марии Константиновны, полотняную тканую простынь. И масляными красками нарисовала очень красивый ковер из роз. Вся деревня приходила смотреть на эту красоту. Этот ковер, он весь прямо светился. Но тогда ведь нигде ничего не было. Это было такой вот диковинкой. А тем более, если представить, что Ольга Федоровна вложила всю свою душу, то можно представить, что он, наверное, еще и изнутри согревал. Не только своей внешней красотой, но какая-то там была еще и внутренняя какая-то сила. Перед отъездом из Ячонки Ольга Федоровна подарила матери Марии Константиновны скатерть и просила: «Вы на ней не кушайте, покрывайте стол только и на Рождество, и на Пасху». Почему она так сказала? Потому что сама скатерть была очень необычная. На скатерти изображена была Тайная вечеря. Сама же скатерть была тканая. Скорее всего, она с Ольги Федоровны досталась от родителей. Возможно, она даже была до революционного времени изготовления. Ольга Федоровна отдавала близким ей людям то, что ей было дорого. Но ей дороже была вот эта любовь и верность близких людей. А в то время Ольга Федоровна уезжала к матушке Валентине досматривать ее последние годы.
Последний год матушку досматривала Ольга, ее сестра младшая, так как Ефросинья уже умерла. Она сама, будучи уже в преклонном возрасте, помогала своей сестре. И на болезненном одре в последние минуты жизни матушки Валентины с ней рядом был близкий человек, ее сестра. После смерти матушки Ольга собрала остатки вещей и переехала жить в Минск к Валентине Александровне Тумер. Они жили вместе, и у Валентины Александровны сохранились теплые воспоминания об этой чудной женщине. Вот тут у всех окружающих ее людей такое добро в сердце о ней хранится. И она вспоминает о том, что Ольга благословляла их перед выходом на улицу и говорила теплые слова, какие-то вот маленькие фразы, которые помогали пережить им предстоящий день. И в последний день своей жизни она почему-то ничего им не сказала. Они расстались, и когда пришли обратно домой, то не нашли уже Ольгу живой. Еще один интересный случай вспомнился, когда они собирали вещи, их было трое.
Вещи какие?
Вещи матушки Валентины после кончины, да. Они собирали их втроем в коробку и нашли в коробке три конфетки, которые матушка оставила как раз для них троих. Вот такая, знаете, забота еще прижизненная о том, что будет после смерти.
Ну, Ольгу похоронили рядом с матушкой.
Да, ее могилка находится совсем близко. И, конечно, люди, приезжая к матушке Валентины, могут побывать и преклониться на могилке Ольги Федоровны и помолиться об упокоении ее души. И у нас сейчас в храме мы молимся об упокоении души всех сродников матушки Валентины. Особый поминальный список есть. И приезжающие к нам паломники могут у нас взять этот список и в домашней молитве поминать родственников ныне прославленной блаженной Валентины Минской. Валентина Федоровна со своим мужем прожила совсем недолго. Судьба разлучила их, и у них не было своих собственных кровных детей. Но Господь распорядился так, что у нее стало много духовных чад. Многие люди обращались к ней за утешением, за советом, как к родной матери. Она в те времена стала матерью для многих. Мы в прошлый раз рассказывали о том, что рядышком с матушкой лежали целые тетради поминальных листов, целые страницы, исписанные именами тех людей, о которых матушка молилась. Наверное, будучи болящей, она острее ощущала боль, острее понимала горечь, и многие тяготы старалась взять на себя, многие тяготы жизни своих духовных чад. И духовные чада писали ей благодарственные письма, наполненные любовью и почитанием. И при жизни, уже при жизни, ее называли святой. Люди, приезжающие к матушке, искали у нее не только исцеление от телесных недугов, но и духовной поддержки, укрепления в вере. Они вместе молились, вместе пели духовные песни, читали стихи. Мы вам уже читали одно стихотворение из рукописи матушки Валентины. И, конечно, хотелось бы прочитать еще одно из стихотворений из узелка матушки блаженной Валентины. Стихотворение так и называется «Великий пост». И, возможно, это стихотворение в дни поста, в дни молитвы звучало в келье у матушки.
Великий пост, святое время, дни покаяния и слез, грехов невидимое бремя сложить с души зовет Христос. Великий пост. И как-то тише, и словно чище все кругом, подняться мысль стремится выше, забыть о тленном, о земном. Прощенье вымолвить в надежде, к отцу в слезах, как блудный сын, в душе разорванной одежде спешит во храм христианин. Великий пост. Хоть сердцу больно, но тихо, тихо как-то в нем. Все говорит душе невольно о покаянии святом. Призывный благовест церковный, привычный с детства мерный звон, печальный, медленный и ровный. Кого не звал к молитве он? И шум коленопреклоненный, и для души мотив родной великопостных песнопений. Их смысл глубокий и святой. А величавший прекрасный Андрея Критского канон, внимал ему ль кто безучастно, кого не жег, не трогал он. Великий пост. Душа, сознайся во всем, что сделала дурного. Спеши во храм и плачь, и кайся. Поди во прах перед Христом. Смотри, он здесь, но не на троне, не в славе блещущих лучей, но в окровавленном хитоне с глубокой скорбью очей. То ты грехами огорчила Творца Владыку своего, одежду кровью обогрила, то ты изранила его. Великий пост души рыданье, услышь, прими, Создатель мой, отверзи двери покаянья, отверзи их и предо мной. Не дай попасть в порабощенье, во власть предаться сатане, настави меня на путь спасения. Будь, Боже, милостив ко мне.
Мы все у Господа дети, ведь недаром мы зовем друг друга братья и сестры. Все мы одна большая православная семья. А семья матушки блаженной Валентины – это не только ее родственники, это те люди, ее духовное чадо, которые часто навещали ее, которые вместе с ней молились и вместе с ней жили. Жили ее заботами, заботами людей, которые приходили к матушке. Очень часто ее посещала Анна Андреевна Тарасова, будущая схемонахиня София. Они были очень близки. И схемонахиня София, которую постригли в схимну перед самой смертью, около 40 лет ухаживала за могилкой матушки, рассказывала людям о ней, отправляла болящих и скорбящих за духовной помощью и исцелением от телесных недугов на могилку к матушке. Каждый год в соборе устраивались поминальные трапезы. Мы знаем, что незадолго до канонизации монахиня София заболела. И она умерла за день до прославления блаженной Валентины Минской. Матушка Валентина при жизни еще говорила, что вместе с тобой будем праздновать Пасху Христову. Проведение Господа в день канонизации гроб с телом схемонахини Софии несли в Святого Духа в кафедральный собор. И множество людей, которые приехали на празднество, ринулись к этому гробу, думая, что несут мощи самой матушки. Вот таким образом ее близкое духовное чадо попало на канонизацию матушки блаженной Валентины. После смерти схемонахини Софии остались ее друзья, тоже духовное чадо матушки Валентины. Это Александр Никитич Намонтик, и Валентина Александровна Тумер и другие служители Свято-Духово кафедрального собора. И, конечно, хочется вспомнить Георгия Георгиевича, который собирал информацию для канонизации и, несмотря на свой немолодой возраст, до сих пор приводит множество паломников к месту упокоения матушки Валентины. Иерей Федор Кривонос и писательница Татьяна Дашкевич, замечательная женщина, которые собирали информацию и издали книгу о житии блаженной Валентины Минской. Это все ее большая семья, это все ее духовное чадо. И родственные узы не потеряны, ведь остались ее родственники, дети ее сестер. Внучатый племянник Николай Александрович Володкович и Евгений Львович Толпикин собирают информацию о родословной матушке Валентины. И сегодня множество людей в любую погоду, в любое время года идут за утешением, с просьбой о молитве, идут за помощью матушке Валентине. Еще и еще раз хочется обратиться к тем людям, которые нуждаются в молитвенной помощи. Каждую субботу и воскресенье на могилке у матушки Валентины служится молебен. И, конечно, священник поминает те записки, которые присылают нам люди по почте. И матушка Валентина слышит все ваши имена, слышит все ваши просьбы и знает все ваши беды и горечи.
Духовной семье и родственниках блаженной Валентины Минской рассказывали и Светлана Сохонь, и Светлана Короткая. прихожане Свято-Никольского храма в деревне Станьково Дзержинского района в местах духовных подвигов и упокоения блаженной Валентины Минской.